Почему, вот жалко опять, 100 раз я уже повторяю эту мысль, что мы не записали самых лучших своих сочинителей, устных сочинителей, каким был Виктор Петрович Астафьев, как был Семен Степанович Гейченко, ибо не писанное слово их было важно, а сама царственная красота и свобода их произносимого текста, как они озаровали каждую минуту жизни, как они радовались, когда слово обнимало слово, когда каждая картинка на улице происходящего, каждая мимолетящая птица, каждое яблоко за окном становилось поводом для... чтобы одеть в слово и нарадоваться
ему. Так ведь фильм это снимали и не один, и о том, и о другом. Почему так не давался этот материал?
Не давался, потому что не фильмы надо было снимать. Надо было в самом деле, не жалея денег, государству достаточно состоятельному, со своими уже тогда большими нефтяными и газовыми запасами, приписать за человеком камеру, пусть ходит оператор, и снимает все, и тогда из этого всего, из жизни... А тут же приезжает человек на 3 дня, у него готовый, как вы с микрофоном, раз человеку в зубы, и он поневоле уже, наверное, напрягся, потому что микрофон же, а там камера вот, удваивает человека ответственность, он сразу начинает строить внутренний сюжет, даже говорит, будь свободен, когда он на фотографии скажет, будьте свободны перед фотокамерой, и вы сразу окаменеете навсегда.
Ну, это понятно, конечно.
И, естественно, приезжают вот это, потому и фильма нет настоящего, хотя Семен Степанович все равно остается. Вот вы сейчас.
А делать вид, что нет камеры, вот она ходит, как бы вот камера становится частью пейзажа, тоже вранье, все мы чувствуем взгляд на себя. Представляете, все, что ходить с человеком, который в тебя смотрит, вперился в тебя, вот так вот смотрит,
это,
пристально.
Это когда вы это редко делаете. А когда это делается постоянно, человек привыкает, не как он снимает японцы фильмы о перелетных птицах. Камеру же научились привязывать к человеку, к ноге, к уху, к голове. Он ходит и не знает, что на нем камера. И он спокойно, он забывает о ней через 7 секунд. Вначале он мучается, а потом, когда не видит, он ее забывает. Забывает, и тогда из этой царственной свободы рождается это настоящее, вот то, чего так не хватает в документальном кино, что приходится провоцировать, сочинять, напрягать. А там это было. Вот я завидую вам, что вы увидите первый раз фильм «Домовой», и вы увидите Семена Степановича в его живом, даже перед камерой, в живом, радостном, потому что он не мог быть, он все равно себя переменить не мог. Он в камере и под наблюдением, но все равно свобода же никуда не денешь. Либо ты свободен, либо нет. И там эта свобода, она будет настолько обаятельна и сильна, что только позавидовать.
Валентин Яковлевич, а как он отнесся к идее сниматься? Он понравилась ему эта идея? Он немножко такой, как все артистичные люди, наверное, на вынос был, да? Вот, пожалуйста. Только с условием, да? Условия ставил какие-нибудь?
Да нет, условий, думаю, не ставил никаких. То, что на вынос, конечно, это естественно, он был театральный человек, он любил это все, он же сочинил, это уже мы с вами писали, что он сочинил первые театрализованные экскурсии. Он сочинял трам, теорию театр, как театр рабочей молодежи, который в Москве, в Петербурге постреволюционные годы создавались такие театры рабочей молодежи. Вот он создавал тот самый трам в музеях. Он придумывал экскурсии, которые были переодетые экскурсии, скажем, в Петергофе, где он и родился, и жил, где он сдружился с государем, о чем мы говорили, что он стоял на курятнике и ждал, пока государь выйдет на прогулку. Вот. И потом снимал перед ним матросскую шапочку. Вот кончилось тем, что, значит, он стал научным сотрудником в петергофских дворцах-музеях, что было и представить странно ему, сыну вахмистра, что он когда не станет вот таковым, но стал. И он с этой азартной игровой своей стихией очень хотел сделать театрализованные экскурсии. И когда вел экскурсию по частной жизни императрицы Екатерины, скажем, или Елисафет, он переодевался в красные камзолы, пудренные парики, туфли с красными каблуками, и шел царя французскими словами, говоря об этой самой изысканной жизни Елисафет или Екатерины, об их частных привычках, об их утренних пробуждениях, о ночных засыпаниях, о гвардейских разводах, обо всем этом с солдатской прямотою, где надо, с кокетничанием, имперским кокетничанием в другом месте. Вот. И вот эта вот следующая экскурсия была уже про частной жизни Григория Ефимовича Распутина. Тут все камзол вон, парик вон, каблуки красные в шею, все, рубаха распояской, веревочкой подпояшется, босиком пошел, значит, царя кубыть и мабуть простыми словами, пошел лишь рассказывать про частную жизнь. Он все рассказывал, как, значит, однажды он так показывает очередной театр, потому что ему очень хотелось купить английское пальто в чемодане. Их продавали прямо в чемодане. Сейчас, очевидно, чемодане. Ну, прямо такой в рост пальто был, чемодан в рост этого самого пальто. И оно
в чехле продают.
Да, ну, тогда чемодан. И в нем, как в гардеробе, это пальто уже жило в нем. У него была квартира для этого пальто в этом чемодане. И Семен Степанович, конечно, как человек шаловливый, и любящий игру и озорство, и любящий красоту, ибо сам был прекрасен, кудри Ленского по плечам белоснежные, он такой долгогривый, прелестный. Ему очень хотелось это английское пальто. Это надо было много денег зарабатывать. Для этого он водил по 11 экскурсий в день, вот таких ряженых.
Да. Это в какое время?
Это 20-е годы.
Это он вам все рассказывал?
Да. И представить, что вы человек, что такое 11 экскурсий? Разных, хотя бы и разных. Это все-таки невыносимый труд. Это говорить без конца.
И каждое по часу или меньше?
И, да, и гляжу, говорит, вот провел первую по императрице Екатерине, гляжу, какое-то знакомое лицо мелькает в толпе. Думаю, кто это, господи, вглядываюсь. А это Николай, как его, господи, ой, Тухачевского, как его назвали?
Тухачевский?
Да, Михаил Николаевич, по-моему, да? По-моему, Михаил Николаевич Тухачевский, батюшки мои. Вот, он стоит рядом в Штекеншнайдеровском дворце у нас, вот, штаб 18-й армии. И потом веду Григория Ефимовича Распутина, гляжу, знакомое лицо мелькает в толпе, это Михаил Николаевич Тухачевский. И он шел все эти 11 экскурсий в день, Михаил Николаевич следовал в толпе, ожидая, когда этот фонтан иссякнет. Он напрасно надеялся, он был так разнообразен и пленителен, что Михаил Николаевич жаловали ему грамоту от лица 18-й армии. И теперь, как Семен Степанович все шутил, и теперь, говорит, дорогой читатель, он всегда заканчивал свои мемуары именно таким образом, словно давно их написал. И теперь дорогой читатель спросит меня, Семен Степанович, а покажите-ка нам подпись этого мифологического человека, погибшего в 1937 году, хотя бы увидеть, как он писал, та самая графологическая тема, пусть прозвучит еще раз. А я, говорит, вам скажу, что, господа, на дворе был не только год 1837, когда бобровые воротники, кареты государи, Невский запружены лошадьми, но и спустя 100 лет 1937, несколько отличающийся от 1800. И уже не бобровые воротники, не кареты государи. И ваш покорный слуга, говорит, эту самую грамоту после ареста Михаила Николаевича, спрятавшись в сортире, разбив там лампочку для темноты, заколотив двери и закрыв глаза для вящей отваги, топил это все, эту самую грамоту, там, где и положено было утопить, чтобы следов от нее не оставалось в его биографии. Поэтому вот показать сей драгоценный документ не могу. Но на фотографии он купил это английское пальто в чемодане и сфотографировался в нем. И в его домашнем архиве есть эта фотография прелестная, где у него, как у Исадоры Дункан, шарф спереди до пояса, до земли опускается, и сзади, за шею на моду, и сзади до земли. Он белокурый в этом шарфе, в этом пальто. Пропил, говорит, с отвагой, с цыганами, дня через три.
Пальто?
Пуха, ничего не осталось, но это было прекрасно. Мечта все-таки совершилась. То, что он театральный человек, и на вынос, как вы говорите, конечно, это было. Было, потому что он любил эту игру, это озорство, это наслаждение. И в самом повседневном быту он был таков. Его всякое явление на крыльцо, конечно, народ же ждали все. Уже сейчас выйдет Семен Степанович. Что-нибудь тебе такое сморозит непременно, что-нибудь тебе такое покажет. Потому что приезжали уже, стыдно сказать, не к Александру Сергеевичу, а часто к Семену Степановичу, те, кто его знавал, во всяком случае, наслаждаясь вот этой жизнью. Хотя на самом деле это только казалось, что они предавали Пушкина для Семена Степановича. На самом деле приезжали к Пушкину уже, но вот спустя полтора столетия к этому воздуху пушкинской свободы, озорства, игры, словно перед нами и был постаревший Пушкин, который дожил до этих лет, но остался тем же озорником, тем же шалуном, тем же замечательно обаятельным и радостным, и сильным, и мудрым, когда придет час человеком, но вот прошедшим через полтора столетия и состарившимся, но не изменившим себе, своей природе и своему дару.
Да, но я представляю, каково было Семену Степановичу-то, каково ему было, когда я даже вот помню и в школе, и в университете себя, и в таком наивном недоумении, начитавшись Пушкина, и выйдя в люди, в свет, думаю, да почему же вы все такие тут скучные, зашоренные, официальные? Мы же филологи, мы же это все изучаем, Гофмана, Пушкина, романтиков. Это же так интересно, мы должны повеселиться, подурачиться. Нет, ну все как-то вот это официально, это неофициально. Это вот там, это, пожалуйста, выпивай в положенном месте, в положенное время, где-нибудь запершись, в общаге там или... А вот в процесс вносить ничего такого нельзя. Так вот я и представляю, как Семен Степанович-то, особенно при съемках фильма, ведь фильм, микрофон, камера тогда это тоже орудие официоза, ведь и власти, и поэтому люди-то почему попасть на карточку, это многого стоило, да? И карьерой можно было поплатиться, или орден получить,
он
да?
Он боялся, конечно, он и боялся камеры, конечно, отчасти и боялся у... начальства, боялся, действительно, ничего говорить, боялся, потому что все-таки аресты. В 40-м году он, по-моему, был арестован. И арест и лагерь все-таки...
А из-за чего арестовали?
Если бы я знал...
А сам он не говорил?
Нет, совершенно эти... Донесли. Там есть,
или украл
что-то? Есть об этом написанное. Написанное об этом есть версии, что он... Но он же на язык-то вот не был человек воздержанный, да. Как человек, всякий игровой человек. Ну и где-то в какой-то питерской компании довольно часто. Ну, он-то со своей любовью к государю и к этому быту, конечно, не мог сдержать этой любви. И нет-нет, да и проговаривался ею. И было настучено или настукано, не знаю, как сказать, на него. Кем-то из очень добрых людей он был взят, действительно. Вот. Ну, там дальше история очень темная, и лучше о ней не разговаривать. Ну, слава богу, кончилось.
Никто не знал, как он жил.
Никто
в лагерях,
ничего,
как
никто, свидетелей нет. Нет. Если бы была какая-то героическая страница, говорю, Семен Степанович бы не применил ее обнародовать. Героической страницы не было, было что-то очень мучительное, трудное. Ну и в данном случае никто из нас и не суд, и не вопрошатель, да. Потому что пока конечно. Ты человек не был в этой ситуации, ты не можешь ни сказать, ни подумать, ровно ничего. Но эта вот робость некоторая перед высоким начальством она оставалась, потому что он уже однажды переживший этот ужас, он уже не мог изгладить его из памяти, и как не обманывай себя время, оно уже себя-то может обмануть, а его нет, потому что он слишком легко, слишком знает, что путь от демократии до деспотии на самом деле не так долг. И в России в особенности это коротенький путь, он может пройти, быть пройден очень скоро. И семимильными шагами, когда придет к тому необходимости. Поэтому всегда остерегался. Но при этом все равно, когда камера, то это свобода, это радость, это озорство. Потому что это, опять же, желание поделиться тем же Пушкиным. Он же о Пушкине говорит, не о себе же. Он все время о Пушкине. И оттого, естественно, словно переполняющаяся, перекипающая в нем пушкинская кровь. Я говорю, почему он для меня, Пушкин, доживший до старости? Именно поэтому ощущение, что я знал... Тем самым, как бы, Александр Сергеевич, я чувствую с такой внутренней радостью и естественностью, что я читаю, кажется, другие тексты после знакомства с Семеном Степановичем, чем читал до знакомства с ним. Это был академический, школьный, всякий Пушкин, может быть, и свободный, и всякий, и радостный, но свободный как-то по-школьному, пока свободою горим, пока сердца для чести. Оказывается, не только это, а вот это вот... Буфонная игра Онегина, которую мы почти не прочли в этих своих отступающих главах, где вся эта шалость, этот воздух, эта пьянящая свобода, словно никогда еще не был русский человек свободен, вообще никогда не был свободен, только в Пушкине он был явлен как образец высочайшей, как потенция, что ли, русского народа, что он может быть такое в совершенной свободе. Он пришел так рано с этой свободой, время еще не было к этому готово, и ушел еще, как бы не успев сказать, но оставил нам этот не код свободы, я даже не знаю, как бы, как зашифрованный призыв, как символ, как вечную загадку, которая перед нами все время, она перед нами, мы можем разгадать ее, можем выучиться этой свободе, мы можем узнать ее тайну и можем быть свободны, потому что у нас это уже было однажды в этой русской крови, это было в Пушкине. Это было так явлено и настолько сильно, что, в общем, мир почему не может нас разгадать, он не может перевести Пушкина. Когда бы мир перевел Пушкина, нашел бы в себе глаголы. Английский, французский, итальянский, испанский мир, там, не знаю, арабский мир. Если бы они перевели так, как, таков, каков он, они бы узнали, что такое Россия на карте мира. Они бы поняли эту счастливую загадку. И радость этой страны, они бы не чувствовали, что ее как угрозу, как вечное вопрошание к себе, как тревогу, они бы узнали, что Россия не тревога, а счастье их, что она есть их, вот, словно в них не бывшая свобода. Почему? Все говорят, ну, Пушкин, наверное, это Шекспир, наверное, это Гёте. Это не Шекспир и не Гёте. Они уже слишком старые для него, тот и другой, скажем. Он именно вот это вот самое совершенно пьянящее чувство, словно всему миру, не только России, данное чувство свободы в знаком, в символическом виде, как кубок свободы. И преподнесён, говорит, вот, ребят, свобода – это вот это. Ее можно нарисовать на знамени, сделать гербом, чем угодно. Вот он есть величайшее явление свободы в России, да и в мире, думаю, тоже. Что может быть такое человек свободный перед Богом, миром, любовью, словом, игрой, перед всем свободный и оттого все время счастливый, каким и должен быть человек перед Богом, потому что Евангелие криком кричит об этом, что радуйтесь каждую минуту, призыв Евангелия, который мы забыли, мы все голову опустили, все ходим угрюмые, лица у всех злые, у православных особенности злые, у особенно православных.
Так впереди кадров. Же это.
Да.
Ад?
А оказывается, что на самом деле апокалипсис. Призыв один, радуйтесь, Господь вам даровал это чудо и таинство жизни, и Пушкин – высочайшее явление этой радости. Радости каждое мгновение, в печали, в одиночестве, весной я болен, но это радость, какая же болезнь, весной я болен, суровой зимой я более доволен. И желания кипят, все время свободен. И это, конечно, вот, и Семен Степанович делился этим, этой свободой, которую он узнал в нем, и его уже на самом деле никакое узилище, он его боялся в таком физическом виде, но в каком-то высшем нравственном смысле уже никакое узилище удержать его не могло, потому что он знал тайну этой свободы.